Российская летопись.
В эфире 154-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске манифест Екатерины II о введении ассигнаций. Гроза османов, граф Румянцев-Задунайский. Лидия Чарская. 9 января 1769 года по новому стилю, по указу императрицы Екатерины II, были выпущены в обращение первые бумажные деньги, так называемые ассигнации. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Эту идею обсуждали еще в царствовании Елизаветы Петровны. Однако Сенат тогда нашел предосудительным запустить в обращение вместо реальных и полновесных монет какие-то легковесные бумажки. Тогда во внутреннем обороте основную массу составляли медные монеты. А крупные расчеты, особенно с зарубежными поставщиками, велись исключительно в серебре и золоте. Ими оплачивались, в частности, расходы по войне с Османской империей 1768-1774 годов. В результате внутри страны доля медных денег выросла до угрожающих размеров. Уездные казначейства были вынуждены при сборе подушной подати снаряжать целые экспедиции. Для перевозки каждых 500 рублей налога требовалась отдельная подвода. 1000 рублей медными монетами весила более 62 пудов – целую тонну.
Первоначально бумажные ассигнации выпускались номиналом 25, 50, 75 и 100 рублей. Бережливая Екатерина II повелела изготовить их из старых дворцовых скатертей и салфеток. Первые ассигнации мало походили на нынешние купюры. Все они были одного размера и цвета и различались только цифрой номинала. Впрочем, уже имели водяные знаки. В центре ассигнации был изображен двуглавый орел, а еще скала, бушующее море, головы чудовищ и надписи, среди которых «Покоит и обороняет», «Любовь к Отечеству невредима». Из-за простоты первых денежных знаков их практически сразу же стали подделывать. Уже в 1771 году 75-рублевые ассигнации печатать прекратили. Мошенники ловко научились переделывать 25-рублевки в 75-рублевые ассигнации. Кстати, к печатанию фальшивых рублей позднее приложит руку и Наполеон. Он привезет с собой в Россию специальный печатный станок. А, между прочим, для фальшивомонетчиков во всех странах Европы предусматривала смертная казнь. Планировалось, что всего в обороте будет 100 миллионов рублей ассигнациями. Но уже к концу царствования Екатерины их было 150 миллионов. Но, с другой стороны, удалось почти полностью рассчитаться с внутренними долгами. Хотя это и отразилось на курсе ассигнационного рубля. За него стали давать гораздо меньше номинала. Павел I для поднятия курса даже устроил показательное аутодафе нескольких миллионов бумажных купюр. Но ничего не помогало. А в начале 19 века курс еще больше упал вследствие континентальной блокады и расходов на Отечественную войну и заграничные походы. Можно было, конечно, возместить большую часть затрат контрибуции с Франции, однако благородный Александр I не взял с несчастненькой Франции ни копейки. В результате в России долгое время существовали как бы две разные денежные единицы. Серебряный рубль, обеспеченный запасами драгоценного металла в казне, равный 100 серебряным копейкам, и ассигнационный рубль, не обеспеченный ничем, кроме доверия населения к власти и равный 100 исключительно медным копейкам. О существовании двух курсов, в частности, не раз говорится в произведениях Гоголя. Пересчет дается то в серебре, то в ассигнациях.
Ассигнационный рубль был выведен из оборота в 1849 году в ходе денежной реформы графа Канкрина. Его принимали по курсу 3 рубля 50 копеек ассигнациями за серебряный рубль. Представляете, насколько упал курс бумажных денег? Вместо ассигнаций с 1843 года стали выпускаться кредитные билеты. которые были обеспечены золотом, ценными бумагами и другими активами Государственного эмиссионного банка. А в конце 19 века будет введен золотой рубль. Но это уже совсем другая история.
15 января 1725 года родился прославленный полководец, гроза османов, граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский, генерал-фельдмаршал. Официально его отец – денщик Петра I Александр Иванович Румянцев, хотя есть основания полагать, что настоящим отцом будущего полководца был сам царь, поскольку красивая и бойкая Мария Андреевна Румянцева в девичестве Матвеева была его многолетней любовницей. Как пишет историк великий князь Николай Михайлович, Петр I не только имел большое расположение к Матвеевой, но и ревновал ее к другим до того, что однажды даже наказал ее собственноручно за слишком смелое обращение с кем-то другим и пригрозил ей, что выдаст ее замуж за человека, который сумеет держать ее в строгости и не позволит ей иметь любовников, кроме него одного. Желая, чтобы кто-нибудь держал юную графиню в ежовых рукавицах, государь выдал 19-летнюю Матвееву за своего любимого денщика Александра Ивановича Румянцева. Это случилось в 1720 году. Петр дал и без того небедной Марии Матвеевой богатое приданное, а жениха пожаловал не только немалыми деревнями, но и чином бригадира. Александр Иванович был личностью незаурядной, участвовал во многих битвах Северной войны, сопровождал царя Петра в заграничных поездках, занимался высылкой из Москвы шпионов и иезуитов, инспектировал строительство флота и укреплений на западе и юге России, был дипломатическим курьером во время неудачного прусского похода, участвовал в войне с Персией. Петр всегда направлял Румянцева туда, где требовалось урегулировать и ликвидировать причины недовольства, остановить смуту. Его судьба, как говорят исследователи, это своеобразное продолжение истории Д'Артаньяна на русской почве. Советский историк Натан Эйдельман писал об Александре Ивановиче: «Румянцев больше умел, чем Д'Артаньян, ибо в России 1700-х годов требовался весьма культурный Д'Артаньян. Румянцев исполнял больше. Гасконец, получив некоторые деликатные поручения, непременно сломал бы шпагу и сдал себя в Бастилию, тогда как Румянцев принимал и исполнял их с улыбкой». В 1725 году, когда Румянцев находился в командировке в Константинополе, а затем на границе с Персией, его жена Мария Андреевна родила в Москве единственного сына, названного Петром в честь императора. Великий князь Николай Михайлович считал, что отцом мальчика все-таки был монарх. Однако достоверных фактов, подтверждающих эту легенду, конечно же, нет. Но многие впоследствии говорили, что Петр Александрович внешне вроде бы как похож на императора Петра Алексеевича.
А началась карьера будущего полководца весьма плачевно. В 14 лет он был определен на службу в дипломатическую миссию в Берлине, где пустился во все тяжкие. Спустя год он был отчислен от посольства с формулировкой «за мотовство, ленность и забиячество». Румянцева определили в рыцарскую академию в Петербурге. Так поначалу назывался кадетский корпус, который был известен строгой дисциплиной. После учебы Румянцев отличился во время русско-шведской войны 1741-1743 годов. Быстро получил чин полковника. Но вне службы по-прежнему вел развеселую и разудалую жизнь, чем очень огорчал своего родителя и даже императрицу Елизавету Петровну. Она в письмах к Румянцеву-старшему как-то посоветовала посечь своего сынка, что тот и исполнил. Он призвал к себе сына и велел слугам принести розги. Петр Александрович возмутился: «Я полковник». А отец на это возразил: «Знаю и уважаю твой мундир, но ему ничего не сделается. Я буду наказывать не полковника, а сына». Впрочем, надо сказать, что после смерти отца Румянцев остепенился, видимо, повзрослел.
Первой большой победы он добился в Семилетнюю войну, когда в 1757 году его корпус решил исход сражений с прусской армией при Гросс-Егерсдорфе. А битва при Кунерсдорфе в августе 1759 года выдвинула Румянцева в число лучших командиров русской армии. Его дивизия располагалась в центре русских позиций и стала одним из главных объектов атаки прусских войск. Однако солдаты Румянцева, несмотря на сильный артиллерийский обстрел и натиск тяжелой кавалерии Зейдлица, отбили многочисленные атаки и сами перешли в штыковую контратаку, которую возглавил лично Румянцев. Этот удар стал окончательным поражением Фридриха II. Его армия стала отступать, а потом и вовсе обратилась в повальное бегство. Из всего войска прусский король после боя сумел собрать только 3000 деморализованных солдат. Общие потери его армии составили почти 26 тысяч из 48. Потери русских и австрийцев – 16,5 тысяч из 59. К Фридриху II привели одного из пойманных дезертиров. Король спросил: «Почему ты меня покинул?» Тот ответил: «Да потому, государь, что, по-моему, дела ваши плохи, так что я решил покинуть вас». На что король вздохнул: «Подожди до завтра. Если дела мои не поправятся, то мы дезертируем вместе». Фридриху пришлось оголить путь на Берлин, чем решили воспользоваться русские и австрийские войска. В октябре 1760 года они совершили рейд на прусскую столицу. После Кунерсдорфского сражения Фридрих II говорил своим генералам: «Остерегайтесь, сколь возможно, этой собаки, Румянцева. Прочие для нас не опасны». А в 1761 году генерал Румянцев взял неприступную, как считалось, крепость Кольберг. После этого казалось, что окончательное поражение Пруссии неизбежно. Фридрих уже намеревался передать трон племяннику и отравиться. Но смерть императрицы Елизаветы Петровны в декабре 1761 года смешала все карты. На смену ей пришел Петр III, с детства бывший почитателем военных и прочих талантов Фридриха II. Он предложил прусскому королю военный союз против его врагов, а в качестве первой совместной акции – войну против Дании. Похоже, Петр забыл, что он всероссийский император. Но зато он помнил, что он сын Гольштейн-Готторпского герцога. И цель у этой войны была ничтожной для огромной империи – вернуть Гольштейну Шлезвиг, завоеванный Данией. Во главе русской армии император намеревался поставить Румянцева. Кстати, недовольство этой войной в русском обществе и в гвардии и стало одним из главных поводов для свержения Петра III.
В 1764 году императрица Екатерина II назначила Румянцева генерал-губернатором Малороссии. Он провел перепись населения. При нем малороссийские крестьяне впервые начали выращивать картофель. А взлет полководческого гения Румянцева пришелся на русско-турецкую войну 1768-1774 годов. Он наголову разбил османов в сражении при Рябой Могиле, Ларге и Кайгуле. Причем в Кагульском сражении 17 тысячам солдат Румянцева противостояли 150 тысяч турок. Однако победа Румянцева была полной и безоговорочной. По подсчетам сражений при Кагуле, турки потеряли никак не меньше 20 тысяч человек, почти всю артиллерию и обоз. Русские потери едва превысили 900 человек.
Специалисты отмечают, Румянцев умело и талантливо управлял войсками. Он первым отказался от европейской рутинной кордонной системы. Использовал каре в сочетании с рассыпным строем. Одним из первых стал активно вводить в ходе сражений тактические резервы. А эффективные действия русской артиллерии своим огнем подавили турецкие батареи и во многом свели на нет численное превосходство османских войск. Румянцев преобразовал егерские команды в батальоны по всей армии. Егеря наступали рассыпным строем с полковыми колоннами, а в авангарде поддерживали легкую кавалерию. Эти новшества получат развитие у Суворова, а позднее у Наполеона. И главное, что отличает и Суворова, и Румянцева, и того же Наполеона от прочих многочисленных военачальников. Они знали и ценили своих солдат. Суворов позднее восхищался. Румянцев знал не только число своего войска, но и имена солдат. Через 10 лет после Кагульского сражения узнал он в городе Орле сторожа, служившего на той славной битве рядовым. остановил его, назвал по имени и поцеловал. Успех Румянцева вызвал восхищение современников. Екатерина II в письме к Вольтеру с удовольствием сообщала: «Моя армия одержала полную победу над султанскими войсками под командою визиря Галилбея, янычарского аги и семи или восьми пашей. Потери их многочисленны, наши же так ничтожны, что опасаюсь говорить о них, дабы случившееся не показалось баснословным». Граф Румянцев мне доносит, что, подобно древним римлянам, моя армия не спрашивает, сколько неприятелей, но только «где они?». После заключения мира с турками Екатерина II предложила полководцу въехать в Москву на триумфальной колеснице сквозь торжественные ворота, но он отказался. И тем не менее полководца пышно встречали в Первопрестольной с колоколами, парадами, иллюминациями, торжественными обедами. По указу императрицы Румянцеву доставили 12 наград. Наименование Задунайского для прославления его опасного перехода через Дунай, грамоту с прописанием побед его, фельдмаршальский жезл, украшенный алмазами, за разумное полководство, шпагу, украшенную драгоценными камнями, за храбрые предприятия, лавровый венок за победы, масленичную ветвь, осыпанную алмазами, как и венок, за заключение мира, крест и звезду ордена святого Андрея Первозванного, осыпанные бриллиантами, в знак монаршего благоволения, медаль с его изображением, в честь его и для поощрения примером его потомства, деревню в 5000 душ в Белоруссии для увеселения его, 100 тысяч рублей из кабинета на построение дома, серебряный сервиз для стола, картины для убранства дома. Екатерина всегда была щедра к тем, кто создавал славу и мощь Российской империи. Слава о Кагульской победе гремела и по всей Европе. Когда в 1776 году граф Румянцев сопровождал цесаревича Павла Петровича во время визита в Берлин, по приказу короля Фридриха II все генералы и офицеры его штаба явились к Румянцеву со шляпами в руках с почтением и поздравлением. В честь русского полководца в Потсдаме были проведены маневры, изображавшие Кагульское сражение. Руководил ими сам король. По окончании маневров Фридрих II собственноручно возложил на Румянцева орден Черного Орла. А ведь помнится, когда-то во время Семилетней войны он честил нашего полководца всякими нехорошими словами.
Память о Кагульской победе Екатерина велела соорудить обелиск с текстом, ею составленным. В память победы при реке Кагул в Молдавии. Предводительством графа-генерала Петра Румянцева российское воинство числом 17 тысяч обратило в бегство до реки Дуная турецкого визиря Галилбея с силой до 1500 тысяч. В 1774 году был заключен Кючук-Кенайджирский мирный договор. Он включал следующие пункты. Россия получила право держать военный флот в Черном море. Российские корабли получили возможность свободно проходить через Черноморские проливы. Османская империя обязалась выплатить русским контрибуцию. Россия могла пользоваться теми же торговыми привилегиями, которые были представлены османами Великобритании и Франции. Россия получила право открыть дипломатическое представительство на территории Османской империи. Крым стал независимым от Порты. Конечно, не все так было безоблачно в жизни графа Румянцева, как может показаться на первый взгляд. Например, у него были достаточно сложные взаимоотношения с князем Потемкиным, хотя они отдавали друг другу должное. Это долгая история, причем каждый из них был по-своему прав. А значит, и оба по-своему виноваты. Так, с началом в 1787 году новой русско-турецкой войны Румянцев был назначен командовать второй армией при главнокомандующем князе Потемкине, который управлял соседними с Малороссией землями Новороссией. Это назначение оскорбило Румянцева, который не считал Потемкина профессиональным военным. И все-таки время показало, что Петр Александрович ошибался. Князь Таврический оказался опытным стратегом, способным действовать сразу на нескольких театрах военных действий и мудрым государственным деятелем. Надо отдать должное и Румянцеву, он впоследствии признал свою неправоту. А узнав о скоропостижной кончине Потемкина, со слезами на глазах Румянцев воскликнул: «Вечная тебе память, князь Григорий Александрович!» И, заметив недоумение своих приближенных, прибавил. «Князь был мне соперником, но Россия лишилась великого человека, а Отечество потеряло сына бессмертного по заслугам своим».
Кстати, в молодости Румянцев был не менее знаменит и своими любовными похождениями. Однажды он обольстил одну непреклонную даму. Ее муж стал требовать сатисфакции. Румянцев заплатил ему двойной штраф и в тот же день снова вступил с его женой в преступную связь, как сказали бы в 18 веке. А мужу он сказал, что тот не может уже жаловаться, так как уже получил вперед свое удовлетворение. Супруга графа Румянцева знала о непостоянстве супруга. На какой-то праздник она послала к нему в армию подарки, среди которых было несколько кусков ткани на платье для его любовницы. Растроганный Румянцев говорил о жене. «Она человек придворный, а я солдат. Ну, право, если бы знал ее любовника, послал бы ему тоже подарки». А на войне Румянцев был непритязателен, довольствовался малым, вел жизнь простого солдата. Лишь в качестве генерал-губернатора Малороссии он вынужденно окружал себя подобающими должности, пышностью и великолепием. Императрица Екатерина II, посетив Киев во время своего знаменитого путешествия в Крым, осталась недовольна видом запущенных зданий и плохо вымощенных улиц. Она сделала замечание Румянцеву. Тот, не задумываясь, ответил: «Мое дело брать города, а не строить их, а еще менее их украшать». Императрица вынуждена была согласиться. «Вы правы. Продолжайте брать города, а мое дело будет их строить». В январе 1875 года родилась детская писательница Лидия Чарская.
Чарская – это псевдоним Лидии Алексеевны Вороновой. Она родилась в Санкт-Петербурге в семье офицера. Училась в Павловском институте благородных девиц. С 15-летнего возраста вела дневник, отрывки из которого были изданы в 1901 году как ее первая книга «Записки институтки» под псевдонимом Чарская. Книга принесла ей необычайный успех. Она стала поистине властительницей дум русских детей, особенно школьниц.
Так, в 1911 году, согласно опросу, проведенному Московским обществом распространения знаний, дети среднего возраста читают в основном Гоголя, Пушкина, Чарскую, Твена и Тургенева. В женских гимназиях в сочинениях на тему «Любимая книга» девочки почти единогласно говорили о произведениях Чарской. А после Октябрьской революции Чарская, как и все другие писатели дворянского происхождения с буржуазно-мещанскими взглядами в творчестве, попала под запрет, а ее книги были причислены к бульварной литературе.
Всего за 20 лет дореволюционного творчества из-под пера писательницы вышли 80 повестей и 20 сказок. Тут и приключения потерянных, осиротевших или похищенных детей, «Лесовичка», «Сибирочка» и рассказов по истории России, «Смелая жизнь», «Газоват», «Так велела царица». И сказки «Дуль-дуль», «Король без сердца», «Мельник-нарцисс», «Чудесная звездочка», «Король с раскрашенной картинки», «Подарок феи», «Царевна Льдинка». По воспоминаниям, в советские времена Лидия Алексеевна жила в крохотной двухкомнатной квартирке в своем бывшем доме. Но не в парадных покоях, а в пристройке. Она очень бедствовала. В квартире ничего не было, стены пустые. Но к ней постоянно приходили дети. И они по-прежнему читали ее книги.
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
Российская летопись.